Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мой сегодняшний гость – Кирсан Николаевич Илюмжинов. Добрый вечер, Кирсан Николаевич.
Добрый.
Дважды президент. Президент Калмыкии и президент Международной шахматной федерации ФИДЕ. Причем не год, не два, а Калмыкии уже 13-14, наверное, да. Год. Или 13-й заканчивается, а шахматной федерации уже около 10 лет, даже больше, наверное.
11.
Что важнее для вас, где президентство?
Ну, дополняет Калмыкия, дополняет должность то, что Международную шахматную федерацию возглавляю. Почему? Потому что через шахматы узнают о моей родной Калмыкии, о народе. Ну, а для ФИДЕ тоже интересно. Почему? Потому что много шахматных интересных соревнований проходит в Калмыкии, поэтому эти две должности дополняют друг друга.
Ну, про оппозицию в республике, про других кандидатов еще поговорим. А вот в июне этого года Бессылкок будет вашим главным соперником на выборах президента Шахматной ассоциации. Опасаетесь?
Не, ну, выборы прошли 2 июня прошлого года.
А, это в 2006 году,
да. Да,
я прошу прощения за...
Действительно, он был таким серьезным конкурентом, претендентом. Он известен тем, что в начале 90-х годов с Гарри Кимовичем Каспаровым они создавали ассоциацию профессиональных шахматистов. Затем он был одним из инвесторов от шахматного движения. Ну, вот решил баллотироваться на пост президента ФИДЕ. Ну, борьба была такая интересная, можно сказать, трудная. Но 97 стран проголосовало за меня, 54 страны за Бессылкока. Но после выборов мы с ним объединились, и сейчас Бессылкок как бы работает в команде. Он стал председателем совета директоров компании Global Chess, которую вместе мы с ним создали в Амстердаме для популяризации и коммерциализации шахмат.
Шахматы не умирают в связи с последними, ну, скажем так, невыигрышами, мягко говоря, самых известных гроссмейстеров у самых известных машин?
Ну, действительно, в середине 90-х годов кризис в шахматах был, шахматы уже превращались в салонный вид времяпрепровождения человека из-за скандалов великих людей, сначала от Фишер, потом между Карповым и Каспаровым, инвестиции, спонсоры ушли от шахматных соревнований, но в течение этих 10 лет мы ситуацию выправили, и сейчас вот на одно крупное соревнование у нас уже по 5, по 10 кандидатов. Вот, например, в прошлом году в Турине был такой, ну, жесточайший конкурс за право проведения Всемирной шахматной олимпиады, которая вот пройдет в 2010 году. 7 стран боролась за это, в том числе Россия, Эстония, Аргентина, Черногория. Ну, Россия победила, и в Ханты-Мансийске в сентябре 2010 года будут Всемирная шахматная олимпиада. Сейчас инвестиции в шахматы пришли, и тем более, что в прошлом году провели чемпионат мира за звание абсолютного чемпиона мира. То есть абсолютным чемпионом мира стал россиянин, гроссмейстер из России Владимир Крамник. То есть сейчас одна версия, версия ФИДЕ, и один единый чемпион – это Владимир Крамник.
Ну, Крамник не выиграл у машины, точно так же, как до него. Ну, последний год не выигрывает никто, и Каспаров не выиграл.
Ну да, два года назад Гарри Каспаров сражался с израильской программой Deep Junior в Нью-Йорке. ФИДЕ, мы тогда организовывали этот матч, интересно, был 3-3. В прошлом году, в ноябре, в Бонне Владимир Крамник проиграл программе из Германии Deep Fritz 4-2 и даже получил обидный мат в один ход. Конечно, белковым очень трудно соревноваться с силиконовыми, тем более сейчас компьютер в секунду просчитывает более 10 миллионов ходов шахматных комбинаций. Ну, мы надеемся, что все-таки человек или человечество даст достойный отпор машинам мозгам.
Да ладно, еще на порядок увеличится производительность компьютеров, еще придумают, что для самообучения все, уже шансов не будет. Компьютеры будете включать в соревнования? Это силиконовых с белковыми будете в одни соревнования включать,
конечно,
или нет?
Конечно, вот мы в этом году 26 мая открываем претендентский шахматный турнир в Калмыкии. Это 16 ведущих шахматистов будут бороться за право выйти в финал чемпионата мира. Среди них вот Юдит Полгар, впервые женщина. Кстати, сегодня 8 марта, хотелось всех женщин поздравить с Международным женским днем. Вот среди всех 16 сильнейших шахматистов мужчин, вот одна женщина из Венгрии, Юдит Полгар. И в течение этого турнира, вот 5 июня, мы открываем чемпионат мира среди компьютеров в Элисте. То есть будут сражаться два компьютера. Это Deep Fritz, который победил Владимира Крамника, и Deep Junior, который в ничью сыграл с Гарри Каспаровым.
А меж собой-то все силиконовые, белковые или нет?
Вот, значит, победитель, то есть абсолютный чемпион среди компьютеров, он сыграет матч с абсолютным чемпионом среди белковых. Это матч будет интересен, как для шахматистов, для человечества, так и для разработчиков компьютерных программ. Но у человечества, у людей есть шанс выиграть у машины. Почему? Ну, одно большое преимущество, то, что пока у машины нет интуиции, а человек может иногда выигрывать и делать ходы через интуицию.
Вы сами, мягко говоря, неплохо играете. С компьютерами сражались вот с современными программами?
Да, я кандидат мастера спорта.
Как результаты?
Ну, программу, которую выставляешь до уровня мастера спорта, то нормально как бы и выигрывал, но, с одной стороны, как-то вот не очень ловко чувствуешь себя, когда играешь с человеком, он видно по реакции, как он реагирует, хороший ты ход сделал или плохой ход, когда за ухом он почесал или за фигуры хватается, а с машиной вот сидит бездушная машина, не видно ни эмоций, конечно, с машиной сложнее играть, но, с другой стороны, машину можно обмануть, сделав нестандартный ход.
Mm-hmm. Говорят, что многие шахматисты, да не просто говорят, известные, сами признавались, очень любят карточки. Игры и бридж, и покер, возможно, раз вы говорите об интуиции. Сами человек азартный, увлекаетесь.
Да, но мы вот в прошлом году создали ассоциацию, Международную ассоциацию интеллектуальных игр вместе с президентом Международной федерации по бриджу господином Дамьяни. Кстати, через два дня мы с ним будем встречаться, обсуждать нашу стратегию. Сюда вошли и шашки, и го, и другие интеллектуальные виды спорта. И мы хотим, вот, как бы объединившись, войти в олимпийскую программу как интеллектуальные спортивные игры человечества.
Ну, покер не входит в интеллектуальные игры, это же игра пока психологическая скорее.
Да, покер сейчас очень сильно раскручивается, но пока вот покер не вошел, пока мы не делали предложение, но я думаю, что покер тоже вот в ближайшее будущее войдет в нашу ассоциацию.
Вы все говорите на уровне организации, а вы сами играете в покер, в бридж?
Да, конечно, играет. Ну, так вот, немного. Конечно, больше предпочитаю, если время есть, конечно, поблицевать, в шахматы сыграть. А так вот все, многие шахматисты вот, предпочитают во время турниров играть в бридж. Вот бридж очень распространенный среди шахматистов.
А казино, рулетка, там, блэкджек или просто автомат, там, ручку дернуть на удачу на три семерки?
Ну, мы делали такой эксперимент. Мне это не очень нравится как-то, потому что жизнь, она как игра. Но в 99-м году мы такой эксперимент сделали, когда чемпионат мира по шахматам мы провели в самом центре игрового бизнеса в Лас-Вегасе, в гостинице «Белладжо», она только открылась, вот, и в главном игровом зале мы вот проводили чемпионат мира, и нужно сказать, что после двух дней к нам подошел генеральный менеджер этой гостиницы и попросил разрешения вывести на мониторы вот шахматные партии. Почему? Потому что очень большой интерес у американцев, у игроков вызвали шахматные партии, и к нам даже очереди стояли в зал, чтобы посмотреть за шахматными партиями. Значит, шахматы тоже азартная игра.
Кирсан Алюмжинов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Но Кирсан Николаевич не только президент Международной федерации шахмат, ФИДЕ, не только президент Калмыкии, но и один из первых, может быть, сильно сказано, ну, в общем, да, один из первых российских легальных миллионеров, скажем так. Читал ваши слова о том, правильно ли их передали, что был азарт заработать первый миллион, потом в банке сказали, что он накопился, вы обналичили на эти 10 пачек денег, посмотрели, решили, что зарабатывать их, наверное, не так интересно. Верная история?
Ну, немного она как бы так изменена, но смысл как бы тот же. В 89-м году, после окончания МГИМО, вот я стал работать с японцами, был управляющим советско-японской фирмы Ликарагу корпорации Митсубиси. Мы продавали вот автомобили здесь. И как вот менеджер этой компании, я вот получал проценты с проданного автомобиля. Продали более 1000 там автомобилей. И господин Саватари, президент нашей компании, спросил, как на карточку выдать или как. Я попросил наличные, ну, принесли наличные, посмотрел, такие же бумаги. Ну, посидели с друзьями, отметили однокурсниками, и дальше просто началась работа.
Вы же японист по образованию, напомню, да, японский язык знаете, в институте учили, в МГИМО в свое время.
Да, японский, английский.
По поводу заработка, злые языки рассказывали, что это были некие поставки нефти в Японию, что нет, в этом есть хоть доля правды какая-то?
Нет, до Японии далеко было, и смысла тогда не было, это 89-90 год, тогда японцы поставляли свои автомобили, бэушные автомобили Toyota, но мы стали первыми генеральными дилерами, единственными дилерами стали южнокорейской компании Hyundai, вот все автомобили в 90-м году, которые появились в Советском Союзе и на территории Восточной Европы, это были проданы через нашу корпорацию, фирму, и первые официальные дилеры автомобилей Audi, Volkswagen. И первая станция техобслуживания по продаже автомобилей вот на Варшавском шоссе, это мы и устроили в 90-м году в начале.
В МГИМО поступали и учились в МГИМО. А почему именно такой был выбор?
Ну, потому что я прочитал книгу Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры». Очень понравился. Тогда служил в армии сержантом в Советской армии в Северокавказском военном округе, и поэтому решил после армии попасть в Японию, а в Японию, как в советское время нужно было или закончить ИСА, или Мариса Тореза, ну, японский язык преподавали МГИМО, или в военном институте Министерства обороны. Но я выбрал МГИМО для того, чтобы поехать работать в Японии и посмотреть эту прекрасную страну.
В то время в МГИМО поступить было совсем непросто. Нужен был или блат, или такое рабочее происхождение. Но вы, собственно, и работали, по-моему, на заводе «Звезда» он назывался, да?
Да, сложно было. Я 2 года работал на заводе «Звезда» слесарем, 2 года в армии служил старшим сержантом, закончил, да, биографию, в партию вступил, приехал, поступил. Ну, до этого я школу закончил золотой медалью, да, и был победителем 12 республиканских, всероссийских, всесоюзных олимпиад.
Любимые предметы какие, кстати, были?
Ну, вот у меня литература, математика была, вот,
то
физика.
То есть совершенно разнообразные, и не гуманитарий, вернее, и гуманитарий, и специалист по точным наукам.
По сочинениям я как раз занял первое место во всесоюзной Пушкиняне, и было льготное место в Московский государственный университет на филологический факультет. Но я не воспользовался, решил пойти на завод, то есть с золотой медалью, но... Почему? Потому что захотелось попробовать. Ну, вот в школе хорошо, могу как бы, ну, хорошо учиться, а могу ли я вот за станком стоять, вот вытачивать эти детали? Просто захотелось проверить самого себя. Вот могу ли я вот наравне вот с рабочими стоять? И через 2 месяца уже стал бригадиром комсомольской молодежной бригады. И на 300-350% мы выполняли суточную норму по производству РТБ, регуляторов теплового баланса.
Родители не возражали? Все-таки золотой медалист, армия, в общем, во все времена.
Возражали.
Тоже не особенно отличалась там хорошими нравами.
Конечно, сильно-сильно. Вот родители, и мама, и папа, они не хотели. И даже классная руководительница меня отругала, когда первый день вот я вот с завода мы шли со своим одноклассником. Вот она встретила: «Кирсан, как ты? Вот стыдно, как вот все ребята поступили. Зачем тебе вот за такие отличные оценки давали? Что ты позоришь школу?» Но в школе тоже там они баллы ставили. Чем больше вузы поступят, выпускники, тем лучше. Ну, я не обращал на это внимания. А когда через год пришла повестка идти служить в Советскую армию, то тоже и родители, и учителя были против этого. Но я захотел попробовать, смогу ли я вот бороться с дедовщиной, со стариками, как вот что такое дневальный старик и так далее. И пошел в армию.
А удалось?
Ну, первый месяц сложно было. Даже я плакал, когда вот ночью там драил кухню, там, в полковой кухне, когда после 2000 солдат вот прошли, да, и нужно посуду помыть, и все. И старики еще так вот немного издевались. И обидно мне стало, и я думал, зачем я сюда пошел, лучше бы в институт или в университет пошел, конечно, была минутная такая слабость, но затем адаптировался, человек ко всему может привыкнуть. И через полгода уже понравилось самому.
Это сержантская школа, наверное, была там, выпуск сержантской школы?
Да, нет, это было учебное подразделение при полку связи, вот, и закончив эту учебку, мне предложили, я вот оставили командиром отделения и дали звание младший сержант.
А дедом грозным были? Сколько народу вам сапоги чистили, дембельский альбом рисовали, сшивали?
Ну, в принципе, вот я всегда считал, и тогда, и сейчас мое мнение, конечно, вот армия держалась, может быть, и сейчас держится на дедовщине, но на разумной дедовщине. То есть над солдатами нельзя молодыми издеваться, там, портянки давать, стирать или там сапоги и так далее. Но вот при таких вот действиях, приближенных к боевым, конечно, дисциплина нужна. Мы вот в своем полку никогда вот над молодыми солдатами, новобранцами никогда не издевались. Просили, дисциплина была, но вот эти там портянки постирать или еще что-то, это ну просто издевательство, унижение личности. Тут не столько ты молодого вот этого бойца унижаешь, сколько сам унижаешь себя.
Ну, сейчас многие спорят о том, кто на самом деле главный человек в армии, или это, ну, скажем так, молодой лейтенант или офицер, или это сержант.
Это сержант.
На сержантах однозначно армия
держится. Однозначно, это старослужащий. Там черпаки, старики, да, или вот сержанты, ну, разумный сержант, потому что офицер, командир взвода, командиров рот, замполит, в 18.00 вечерний развод, и они взяли портфель, ушли домой. И вот с 18.00 до 6 утра, до подъема, это как раз царство и господство от сержантов и стариков. Вот здесь вот вся работа в армии, вот, ну, политработа такая должна быть сосредоточена, конечно, вот, сержантами и со старослужащими.
Кирсан Улюмжинов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». О родителях расскажите и вообще о родственниках. Там где-то встречал упоминание, что дед ваш в Буденновской армии, по-моему, воевал.
Да, брат моего дедушки, дедушка всю жизнь проработал связистом, почтальоном, прошел боевой славный путь от Москвы до Берлина, связистом был, старший брат у него был комиссаром 2-й конной армии, и в Ростовской области до войны был колхоз имени Кирсана Улюмжинова, у нас вот в Элисте улица Кирсана Улюмжинова. Он был учителем, директором гимназии. Ну, в 14-м году, когда призвали на Первую мировую войну, связался с большевиками так, и вот пошел по этой
связался линии. С одобрением, говорите, или так, с неодобрением?
Ну, потому что он идею коммунизма воспринял, но когда увидел на Дону, как устанавливается советская власть, кто не согласен, половина деревни, поселка просто вырезалась, вырубалась. Он, конечно, пошел против вот, руководства. И вот по одной версии его расстреляли, по другой версии застрелился он. Отец, он работал инженером в управлении хлебопродуктов, начальником этого управления. Сейчас на пенсии. Он работает в фонде ветеранов, 77 лет. Мама всю жизнь проработала ветеринарным врачом, у нее стаж более 50 лет, вот, и до сих пор вот сейчас работает ветеринарным врачом.
Живут в Элисте?
В Элисте.
А назвали вас Кирсаном в честь вот родственника того воевавшего?
Ну вот, да, когда я родился, вот отец решил вот, назвать в честь дяди Кирсана.
Брат у вас старший есть, о нем известно. Еще кто-то есть из родственников? Вячеслав, по-моему,
да? Вячеслав старший, тоже, да, закончил МГИМО, работал за границей в структурах Министерства иностранных дел. Сейчас в Москве работает. Младший брат закончил институт в Элисте там и живет, и работает в Элисте.
Старший брат, говорят, с вами работал советником, по-моему, какое-то время.
Одно время, да, он работал советником, заместителем председателя правительства, но сложно работать, когда вот родственники, да, рядом, поэтому он уехал на север, работал в Ненецком автономном округе, затем из Ненецкого округа перевелся в Москву, и здесь вот пишет книги сейчас, научный работник.
Вы попросили его уехать? Как вообще вот к кумовщине, к родственным связям?
Ну вот у меня ни одного вот, за вот 10 лет в органах государственной власти нет ни одного родственника. Брат, когда поработал, он заметил, говорит, ну, ненормально, он как бы заместитель председателя правительства, а больше ходили к нему, а не к председателю правительства. Ну, зная, что он старший брат, может быть, что-то на ухо мне шепнет, как президент и так далее. Просто неудобно стало, он написал заявление и сам уехал.
Ну, и про свою семью расскажите, когда возвращаетесь домой, кто ждет вас?
Ну, жена моя Донара, одноклассница в одном классе учились с ней, сын Давид, экстерном закончил школу и сейчас учится в университете, в американском университете на географа.
А почему экстерном? Решили просто пораньше?
Да не, он сам самостоятельно.
Сам то есть он занимался закончил. Дома, он в школу ходил?
Нет, в школу ходил, но решил вот пораньше закончить школу и уехать учиться.
Не возражали, нет?
Нет,
он сам. Как родители, вы какие-то решения принимали за своих детей?
Нет, сами принимают решения. Как и я принимал решения, родители никогда не давили, так я никогда не давлю.
Кирсан Алюмжинов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Период МГИМО описывает какую-то историю такую довольно темную, что будто бы попались за хранение наркотиков, были даже отчислены, что в этом правда?
На пятом курсе в апреле месяце написали такую как бы докладную, да, два однокурсника моих в КГБ. Там было 18 пунктов обвинения, что я афганский шпион, что индийский шпион, что работаю еще на какие-то там разведки, что являюсь наркоманом, там, сутенером, алкоголиком и так далее, и так далее.
Подождите, Кирсан, это какой год? Это же конец 70-х, наверное, начало
88-й год, когда страна боролась против вот, алкоголизма, все. Ну, проверили, там ничего, конечно, не подтвердилось, но смешно это. А из института решили исключить, и исключили, и из партии за распитие спиртных напитков в общественном месте. Просто день рождения мы отметили в общежитии, в ленинской комнате. Ну, других просто комнат не было, ленинская и буфет рядом. И вот за то, что там стояло на столе, а ребята, которые написали на меня донос в КГБ, они фотографировали фотографии рядом. Ну, сын Бабрака Кармали сидел, он учился со мной, Кава Кармали. И вот сидим там, сибирская водка, там шампанское. Вот, ну, вот за распитие спиртных напитков в общественном месте вот исключили. Ну, через год, через полгода восстановили в институте, в партии, все.
Кто-то заступился или как? Или
ну, я написал официальное письмо на 18-ю партийную конференцию Михаилу Сергеевичу Горбачеву, написал письмо председателю КГБ СССР и министру иностранных дел Шеварнадзе. В сентябре была
ничего,
комиссия.
Ничего, так широко замахнулись.
Ну, мне ребята советовали, говорят, ты прекрати, там даже вот в институте говорили, может, в МГУ переведем. Ну, для меня просто уже интересно было в то время, вот уже как бы состоявшимся человеком был, и армию прошел, и все. Для меня просто интересно было, ну, спортивный интерес, кто как бы победит, система или отчисленный студент. И вот за 8 месяцев вот я доказал, что, в принципе, человек может бороться против государственной машины, особенно когда через полгода на заседании комиссии комитета партийного контроля, ну, в свое время Пельш возглавлял, вы помните, и вот на КПК, когда меня заслушивали, вот старые большевички, бабушки там под 90 лет, она с Лениным бревно еще вот это носила, вот она так внимательно слушала, вопросы задавала, потом сказала, он должен быть коммунистом.
То